Здравствуйте. Можем говорить, да?
Да.
Здравствуйте, Михаил. Меня зовут Алексей, фамилия моя Табачников. Я сегодня являюсь телевизионным продюсером, телевизионным режиссером. Начинал когда-то фельдшером на скорой помощи. Я, как и вы, менял в своей жизни, поворачивал что-то. Вот. Работал 7 лет в институте сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. Вот. Получил от них прекрасную характеристику и пошел, поступил в театральный вуз. Вот, учился у замечательного, великолепного, совершенно волшебного человека, у Андрея Алексеевича Попова, выдающегося актера, режиссера, чудесного совершенно. Вот. И вообще мне в жизни всегда везло на людей. Думаю, что и сегодня тоже.
Спасибо.
Ну, вот. Я попытаюсь сейчас какие-то... сейчас расскажу вам одну замечательную историю, которая случилась со мной по дороге сюда. Я заехал к парикмахеру, чтобы мою вот эту красоту необыкновенную на голове привести в порядок.
Так.
Не смог не поделиться с ним радостью предстоящей встречи с вами. Сказал, произнес волшебное слово «кабала» и услышал в ответ: «Конечно, знаю, это про привидений».
Про привидения.
И вдогонку к этой, так сказать, вот... внезапно образовавшейся байки, которая случилась со мной по дороге, расскажу вам анекдот, который мне рассказал когда-то в моей программе, в моем эфире, рассказал Михаил Анатольевич Ширвиндт. Анекдот следующий. Конкурс национальной музыки. Сидит несколько там скучающих зрителей в зале, сидит жюри, комиссия. Выходит молодой музыкант, у него в руках какая-то палка, на палке какая-то веревка. Он выходит и на этой веревке, на палке изображает волшебное произведение. Много-много, быстро-быстро. Кланяется, зрители хлопают, он уходит. После него выходит следующий человек, человек в возрасте. У него в руках та же палка, с той же одной веревкой. Он также кланяется, садится на стул. Ставит палку между ног, извлекает один единственный звук. Бум! Встает, кланяется и уходит. На конкурсе побеждает он, второй. Зрители спрашивают у председателя жюри: а скажите, пожалуйста, нет, нам понравился и тот, и другой, но вот почему все-таки вот этот, который бум, а не тот, который бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. На что мудрый председатель жюри говорит: понимаете, вот тот, который бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум, он еще ищет. А вот этот вот, он уже нашел. Вот мой первый вопрос к вам, профессор. Вы еще бым-бым-бым-бым ищете или уже бым нашли?
Это хорошо. Я, в общем-то, и то, и другое. В кабале нету границы. И когда уже бым, то раскрывается снова, бум-бум-бум-бум, и так вот постоянно-постоянно. Этим она и прекрасна. Что за горизонтом снова обнаруживаешь новые дали, и снова горизонт впереди, и так далее. То есть всегда чувствуешь себя мальчишкой, который все время находится, знаете, как ребенок встает, вскакивает утром, и вот перед ним такой день. И вот так себя чувствуешь, когда занимаешься кабалой.
Хорошо. А... тогда скажите мне, да, там, насколько я, если я правильно понимаю, 5000 лет науки.
5768.
768.
Да.
С точностью до дня.
А с этого дня мы празднуем наше летоисчисление, ведем наше летоисчисление от первого духовного человека, который раскрыл эту высшую силу.
Я понял. Я вот как ученого вас хочу спросить, ну вот если бы там достижение... науки кабалы печатались там, ну, в научных изданиях, там, ну, типа там реферативных журналов, которые мы когда-то, так сказать, Советскую Союз застали, да, то вот что бы в этой древней науке сегодня было бы напечатано в РЖ, в реферативном журнале, как последнее открытие? То есть, ну, если наука, значит, она развивается, она движется, да, то есть вот что нового открылось в науке, которой столько лет, ну, скажем, вот за последнее время?
С одной стороны, это наука древняя, действительно, она самая древняя наука, самая первая наука человека, если можно назвать наука в таком большом смысле слова, потому что раскрываются силы, стоящие за гранями нашего мира, которые воздействуют на наш мир, управляют нашим миром. Что сегодня бы раскрылось, и почему эта наука вообще все время раскрывается и двигается, раскрывается система все больше этих сил, раскрывается ее проявление... этой системы на нас, куда она нас ведет, каким образом она вот сейчас образует и реализует свое воздействие на нас, наш мир, почему он таким образом вращается, к чему он движется. То есть все, все это ежедневно, ежедневно мы видим различные совершенно проявления этой силы, и одновременно в синтезе, как они работают, ведут мир со всех сторон к определенной цели. Так что наука постоянно развивающаяся. Я думаю, что в любых литературных журналах, в каждом выпуске что-то бы было о ней.
Ну, тогда, я просто, дело в том, что я посмотрел ваш фильм, где вы общались в Сан-Франциско с учеными. Ну, вот это мне было безумно интересно смотреть. Uh-huh. Ну, видимо, потому что там 7 лет своей жизни я провел в академическом институте, и мне эта среда очень интересна, и мне, ну, крайне важны были вот и эмоциональные связи, и конфликты, которые у вас там возникали, и, извините, мысли. Вот, и в этой связи у меня вопрос, вот, возникает такой. Ну, прям скажем, человек умный. А что вас заставляет общаться, ну, скажем так, с людьми, которые про это не понимают, про это не знают? Ну, когда я занимался медициной, мне было бы вряд ли бы интересно вести полемику или, так сказать, какую-то, так сказать, дискуссию с людьми, которые не из этой среды. То есть мне было бы интересно пообщаться с коллегами, мне было бы интересно пообщаться, так сказать, ну, там, с противоположным лагерем коллег по какому-то вопросу, да? Но мне было бы неинтересно разговаривать, ну, там, с попсой, там, с артистами, с музыкальными ведущими, с телевизионными продюсерами. Чего они про это понимают-то? Чего вам-то интересно? Почему вам интересно, так сказать, вот встречаться с нами? То, что нам интересно от вас узнать то, чего мы не знаем, это я понимаю. Почему для вас это не скучно? Или это тяжелое бремя, которое вы на себе несете, как бы бремя популяризатора?
Ну, в общем, это бремя популяризатора, но оно и интересное тоже. Потому что я вижу при этом, каким образом через людей я проталкиваю кабалу во все такие ходы в нашем мире, такие различные, как она проникает, постепенно начинает наполнять весь этот темный мир. Тут и там начинают образовываться группы. У нас около 2 миллионов человек в мире, которые занимаются по нашей системе. У нас огромное количество книг, всевозможные медии. Мы издаем журналы, газеты, фильмы. Мы на телевидении и так далее. Так что меня интересует проникновение кабалы, конечно, в этот мир. Нет, и, конечно, я для этого пытаюсь использовать различных людей, те, которые могут пронести ее как можно дальше и где-то там уронить далеко-далеко от нас. А в принципе, кабала, она должна распространяться через низ, а не через верх. Через верхи она не распространяется. Вот эти люди, в том числе науки, они же очень в себе узкие и такие замкнутые в ней. Политики там вообще не с кем разговаривать, бизнесмены они, вы понимаете, в чем находятся и так далее. Люди чувственные, писатели, актеры, тоже, я бы сказал, они за редким исключением тоже все время в себе, в своих образах, которые перед ним стоят, и они все время играют этими образами. Тоже с ними тяжело. А вот простые люди, в которых возникает вопрос о смысле жизни, как правило, это на самом деле очень простые обычные люди. Средний, вот такой вот слой. Их много, но они средненькие. Они самые восприимчивые. И до них я желаю донести. Так что если бы у меня были другие возможности, то, конечно, я бы относился только к ним. А так как на них воздействуют более, так сказать, такие особенные, то я пытаюсь этих особенных как-то заинтересовать. Хотя сами по себе они меня никогда не интересуют. Я не думаю, что они способны на это.
Понятно. Понятно. А скажите, вот я услышал от вас, ну, в ваших книгах, я услышал мысль об альтруистичности природы. Я правильно?
Да.
Услышал? Угу. Вот у меня, как у простого, опять же, человека, возникает в этой связи вопрос. А природа, она альтруистична относительно всех своих объектов в отношении, или только в отношении человека? Или, ну, скажем так, мы же видим, что в природе, скажем так, все едят всех.
Да.
Ну, кто-то является поедающим, кто-то является кормом, тот, кто только что его съел, сам становится кормом. Ну и таким образом, если эту цепочку продолжить до человека, а человека, ну как мы вместе, наверное, пытаемся понять, это единое, так сказать, что-то с природой, да?
Да.
Следовательно, мы с вами тоже в какой-то ситуации окажемся для кого-то кормом. Опа! Угу. Вы готовы к такому альтруизму?
А альтруизм заключается не в этом. Он вообще не находится на рамке нашего, на рамках нашего мира, на уровне нашего мира. Альтруизм – это общая задача природы привести всех нас к состоянию полного слияния между собой, объединения, отдачи и любви. Эта задача решается не на уровне над нашим животным, а на духовном уровне, то есть на уровне нашего внутреннего общения, взаимного раскрытия системы глобальной наших душ, где мы находимся вместе все в одном едином соединенном таком слитом состоянии, как шестеренки в одном механизме, постоянно замкнутые между собой, взаимно полностью зависимые друг от друга. Вот раскрытие этой системы, когда человек начинает видеть всю систему природы, где неживая животная, растительная, человеческая природа, взаимосвязанная абсолютно полностью, то есть глобализация, но она абсолютнейшая. И когда ты ее видишь, ты просто поражаешься, а куда тут деться? Настолько все друг от друга зависимы, вот как эти шестеренки, и любое движение каждого определяют все остальные, как эффект бабочки. И тут уже и возникает вот эта вот осознанная необходимость в общем осознании альтруизма как единственной возможной связи для того, чтобы перестали друг друга все, понимаете, уничтожать, употреблять. И тогда мы, в общем, выходим на такой уровень, когда начинаешь понимать, что все эти проявления, когда друг друга кушают, они необходимы нам сегодня, являются отражением наших внутренних состояний. То есть, если бы человек, как самый главный тут инструмент природы, пришел бы к правильному взаимодействию между собой, то тогда бы вся остальная природа бы успокоилась. Потому что неживая растительная и животная природа не являются нашим отражением вне нас. И тогда действительно волк с овечкой жили бы в мире.
А питались бы как?
И пытались бы абсолютно не как сказать, питались бы, мы не представляем наш мир вместе с духовным. То есть, когда волк ест овечку, он при этом не преследует никаких эгоистических целей. Он при этом просто себя насыщает, он не пытается ей навредить. У него нет по отношению к ней какой-то злости. Он не пытается ее ни унизить, ни уничтожить, как это делаем мы. Эгоизм, он ведь присущ только человеку. Когда мы желаем, чтобы другому было хуже, чем нам. На фоне другого, чтобы я был выше. А животный мир, когда употребляют друг друга, он при этом взаимодействует друг с другом. Это метод, я бы сказал, общения, взаимного такого взаимодействия. То есть с высшего мира, когда смотришь на наш мир, кроме человеческого эгоизма, не видишь ничего. Все остальное находится в полном взаимодействии, в полной гармонии между собой. Только человек своими свободными поступками, поскольку он вот человек, и этот эгоизм в нем находится, ему не надо, в принципе, ничего делать для другого вредного, но он не может, он обязан это сделать для того, чтобы приподняться, самоутвердиться. Вот только в этом заключается наша проблема. В обуздании нашего эгоизма. Альтруизм и эгоизм, они только относительно человека, говорится. А не относительно природы общей. Там все действует, задействовано по законам. И волк выполняет свою функцию, и овечка. Они просто выполняют законы природы. Не более того.
Вот вы сейчас заговорили там.
Мы просто переносим, мы переносим на животных свои чувства. И поэтому нам кажется, когда они поедают друг друга, они при этом что-то плохое делают. Они при этом выполняют общий закон развития существования природы, не более того. Никогда волк вам не будет нападать и уничтожать все стадо. Понимаете, наоборот, выполняет определенную функцию, там, частичка и так далее. Мы знаем, насколько это взаимодействует между собой, все эти части природы. А вот человек нет, он делает потому, что он должен, только таким образом он может удовлетворить свое «я», приподняться над другими, влавствовать, уничтожать других. Вот это и есть эгоизм. Вот это нам и надо исправить. Если бы мы это сделали, мы бы раскрыли для себя, если бы мы пришли к гармонии с природой, так как в ней находятся все остальные части природы, неживая растительное и животное, то тогда бы мы обнаружили бы высший слой природы, более высший, чем человек. В нашем мире мы бы обнаружили бы высший мир. Вот к этому, в принципе, на это настраивает Каббала, и это она дает возможность почувствовать. Она дает возможность тебе начать относиться по-другому к окружающему миру в этом, на этом уровне, и тогда открывается для тебя следующий уровень, уровень уже духовного взаимодействия между духовными частями человека, альтруистическими, которые называются души.
Вот я сейчас услышал слово «духовное взаимодействие» и сразу вот о чем подумал, хочу спросить у вас. У человека есть два способа, как минимум, два способа познания, да? Это, такой, духовный способ, там, через религию, через искусство, там. Ну, и есть способ научного познания, то, чем занимаются, там, науки, естественные науки и так далее, да? Вот наука Каббала. Она использует как метод, она использует духовное познание или все-таки интеллектуальное познание? Понимаете, о чем я спрашиваю, да?
Да, тут надо нам просто сделать определенное отступление и четко определиться. Духовным в науке Каббала называется альтруистическое отношение человека к внешнему, к любому тому, что его окружает. Альтруистическое отношение, когда он поднимается над своей эгоистической природой и относится к другому, только с пользой для другого. Это называется духовное. Ни религии, ни искусство к этому не относятся. Они вообще то есть все наши занятия в нашем мире и вообще весь наш мир духовным не называется, в нем нет никаких духовных проявлений. Духовным называется только лишь альтруистическое, выходящее над нашим эгоизмом, отношение к другим. Это первое и второе, что там было. Что именно это развивает в себе человек. Когда он начинает развивать в себе это духовное, то есть это альтруистическое отношение к внешнему миру, он развивает это по четкой методике, которая абсолютно научна. Ему говорят: смотри, какие есть в тебе свойства, как ты должен с ними взаимодействовать, как ты должен их использовать для того, чтобы начинать раскрывать картину мира, чтобы видеть за вот этой картиной силы, которые определяют эту картину, чтобы видеть за собой силы, которые определяют твои мысли, чувства, поведение, действия. Он начинает изучать себя и окружающий мир. Причем абсолютно научно. Он познает просто по книге, начинает, ему рассказывают, и одновременно с этим он начинает чувствовать, видеть, ощущать, проверять на себе то, что рассказывает ему книга. И так постепенно он развивает, расширяет свой объем восприятия. Причем этот объем восприятия уже в другом ключе. Вместо того, чтобы воспринимать весь мир в ключе «а что хорошо для меня, как я» и так далее для себя, подсознательно или сознательно, мы все время только таким образом работаем. Так мы созданы изначально. Он начинает изменять свое отношение. Он начинает видеть себя, как он включается во внешний мир, вне себя. И тогда, что происходит с ним? Он начинает подключать к себе в итоге желания, мысли, чувства абсолютно всех людей, независимо от себя, не для своей пользы, не фильтруя это как-то, а какими они есть изнутри. То есть вне его, какие они на самом деле. Получается в итоге, что он расширяет себя в миллиардное количество раз. В той мере, в которой он может выйти из себя, и таким образом он присоединяет к себе огромное человеческое желание общее. Вот это внешнее желание, которое он ощущает вне себя, которое становится как бы его, как мать присоединяет к себе желание своих детей и этими желаниями живет. Когда он начинает таким образом жить в других, он начинает ощущать мир не в себе, а в них. Вот это ощущение называется высшим миром. Потому что там оно не зависит от человека. При этом его тело может умереть. Неважно, он уже живет в них. Он ощущает себя в них. Он ощущает себя в той силе, которая заполняет все души, все желания вот этих остальных людей. Он начинает ощущать Творца. И все эти постижения, постепенное расширение вот этого своего сознания, выход из себя и ощущение внешнего мира, они абсолютно научны. То есть он постоянно это проверяет, измеряет, повторяет, смотрит по книгам, передает другим. Они также проводят эти исследования, и все это описывается уже тысячи-тысячи лет. И в итоге перед нами огромная методика восприятия мироздания не внутри нашего маленького эгоизма, а вне себя таким, какое оно на самом деле есть.
Ну вот смотрите, значит, это очень хочется как бы вытащить свой эгоизм, так сказать, и поместить себя в других людей. Ну вот я еду сегодня, да, сюда навстречу. Ну в Москве у нас довольно интенсивное движение, там, знаете. Вот многие люди водительские удостоверения получали там, ну, разными способами, скажем так. Не всегда учась ездить на автомобиле. И вот там один, второй, третий, ну, скажем так, мешает мне жить по дороге сюда. Да? Угу. Вот как вы предполагаете, что вы можете научить меня и на, как сказать, и к нему отнестись по, как сказать, по-доброму. Потому что вот здесь как бы запаса не эгоизма моего мне не хватает, понимаете, да? В этот момент я эгоистичен. Я еду навстречу с вами, я ничего плохого в этот момент на дороге не делаю. Я хочу на нее доехать, ну, хотя бы здоровым, уж не говоря о том, живым, да?
Я понимаю.
Вот что вы по этому поводу думаете?
Ну, слушайте, даже если мы возьмем мать, которая бесконечно любит своих детей, и то мы видим, как она их, как они ее доводят до, прямо до, она выходит из себя. Это понятно, что тут с кем мы имеем дело. Но в принципе все зависит не в этом. То есть не должна быть слепой эгоизм или слепая любовь, как у матери, естественная. Здесь каббала не заставляет вас ничего делать. Она не как религии, никакие этические какие-то учения или какие-то ну-ну-ну, нельзя и так далее. Она не взывает к вашим каким-то чувствам особым и якобы требует от вас того, что от обычного человека требовать вообще нельзя. Наоборот, она говорит, давай раскроем в тебе весь твой эгоизм и прими его такой, как он есть. И тебе с ним воевать нельзя ни в коем случае. Ни в коем случае, оставь его таким, как есть. Согласись с тем, что таким тебя создали. Поэтому, если тебе кто-то в чем-то упрекает, отсылай его к твоему создателю. С ним пускай разбирается. Совершенно не надо тебе с этим иметь дело. Ты не сможешь с этим справиться, это твоя природа. Она выше тебя, она изначально. А уже ты сейчас осознаешь немножко, где она тебе немножко там ставит подножку, где тебе неприятно. А где тебе приятно, ты с удовольствием ей пользуешься. Так что не надо вообще заниматься этим. Надо только раскрывать для себя вот этот огромный механизм. Когда он будет перед тобой стоять явно, ты будешь видеть взаимосвязь четкую между тобой и всеми остальными, тот же самый эгоизм вынудит тебя по-другому относиться к ним. Потому что ты будешь чувствовать его как свою часть. В итоге ты будешь чувствовать все души всех людей как части своего тела. И ты не сможешь сделать им хорошего, плохого. Ты будешь относиться к ним вот так же естественно, как сейчас относишься к самому себе любимому. Так что раскрытие вот этой всей машины, это и есть самая четкая, надежная гарантия того, что человек по-другому себя ведет. И ни в коем случае насилия не должно быть. Ни его над ним самим, ни над другими. То есть каббала не предъявляет человеку никаких абсолютно условий. Она говорит, задача наша твоя с тобой, чтобы ты для себя раздвинул этот мир и начал видеть, причем воочию и абсолютно явно, как силы эти взаимодействуют на этот мир, как ты внутри в нем крутишься и можешь взаимно поэтому взаимодействовать со всем миром. Смотри, какая это интегральная картина. Это глобализация, но на всех уровнях. Причем нет тут жизни, нет тут смерти, тут совершенно вечное движение. Смотри, как в него вписаться можно так, чтобы тебе было абсолютно комфортно, гармонично, и ты будешь на уровне той высшей силы общей, которая называется природа или творец. Это одно и то же. И нету никаких ограничений ни на что. Наоборот, раздвинь рамки, и из них уже относись к миру естественно по-другому. Как сможешь. То есть каббала всегда принимает человека таким, как он есть.
А как ученый-каббалист относится к религии вообще? И как религии относятся к каббале?
У нас взаимное полное отторжение. Абсолютное. То есть религии возникли вследствие скрытия каббалы, потому что каббала ждала до нашего времени, когда раскрыться, когда уже люди смогут немножко оторваться от этого мира, когда уже люди начнут понимать, что этот мир их не наполняет, что он конечен, что он абсолютно зол, что человек не в состоянии с ним справиться и что-то в нем сделать доброе. Каббала ждала этого момента, и написано было еще несколько тысяч лет назад, до конца 20 века, что надо ждать, и только сейчас раскрывать каббалу. То есть последние 20 лет это всего лишь началось. А до этого времени надо было молчать и не раскрывать ее, и заниматься только тайно, маленькими группками. В каждом поколении было там десятка человек, если не меньше, которые ей занимались. Так вот, вследствие того, что у людей не было явного понимания того, где они находятся, каббала скрыта была, и поэтому возникли религии, верования и так далее. То есть все они построены на вымыслах человека, на том, что я верю, во что мне сообщают, говорят, абсолютно неощущаемое мною, ненаучное, естественно. Каждая религия говорит о себе, каждая за себя. И когда начинаешь постигать, конечно, высший мир, то обнаруживаешь вместо всех этих боженек природу. Высшую природу, абсолютный разум, который включает в себя все и устроен таким образом, чтобы мы его достигли, стали вровень абсолютно с ним. Не существует никаких вознаграждений и наказаний, не существует никакого ада и рая. Это все является нашими внутренними ощущениями. Ад – это когда я ощущаю себя противоположным этой абсолютно доброй природе и любви. Рай – это когда я достигаю связи, слияния с ней. Вот и все. А то, что наговаривает религия и приучает людей к каким-то рамкам, в принципе, во тьме каким-то образом немножко людям это помогало, давало им какую-то надежду, какие-то рамки поведения. Но в итоге, конечно, настрадались мы от нее намного больше, чем имели пользы. А сегодня они находятся все равно в стадии отмирания. И я думаю, что то, что мы наблюдаем сегодня, это их последний всплеск. Потому что раскрывающаяся каббала, она просто не оставит им никакого места среди людей.
Они же этого испугаются и будут с вами бороться.
А им
у них огромное влияние.
Ничего у них нет. Ничего у них нет. У них нет, за ними нет силы. За ними есть только дурь. Обманывать и пугать. У всех религий абсолютно. Так что и только сосать людей. Больше
ведь
ничего.
Огромное количество людей собирается на этих площадях.
Это все постепенно сейчас должно пройти, поскольку эгоизм в нас постоянно развивается в течение 5000 лет. он развивается, вырастает и требует своего явного наполнения. То есть человек начинает спрашивать явно: я хочу знать, я хочу постичь, для чего я существую. Откуда я, куда я, почему то-то и то-то случается в жизни. Не пустые какие-то сказки и взаимные успокоения там, с церковью, с другими религиями, какая разница. А когда человек, он хочет видеть, он хочет явно ощутить, он хочет понимать, что с ним происходит в этом мире, для чего эта жизнь, куда она ведет. И уже успокоения религиозные ему не помогут. Это не более чем клуб. Не более чем клуб. Вся эта религия, и поэтому мы увидим, насколько она просто постепенно теряет и исчезает себе.
Звук пропал.
Да. Алло.
Звук пропал.
Алло. Пропал, да, звук.
Да. Вот я, да, не более чем клуб, я слышал последнее.
А сейчас вы меня снова слышите, да?
Сейчас слышу, да.
Так оно и будет. Мы обнаружим, что религия – это не более чем клуб, она не может отвечать на наши вопросы, и все это вымысло людей, потому как человечество находилось в непонимании того, на самом деле, где оно существует и в чем. Так что раскрытие кабалы уничтожит эти все верования, которые зиждятся только на том, что выдумали люди и передавали друг другу из поколения в поколение. Об этом, обо всем есть огромная часть кабалы, которая об этом рассказывает. Говорить можно об этом много, но в принципе не надо, а зачем? Постепенно, естественно, когда человеку можно будет раскрыть высший мир, когда перед ним будет стоять такая возможность, когда в нем будет такая потребность, она есть, и мы пытаемся распространить это знание в мире, то он пускай выбирает, он может оставаться в своих религиях. Религии признаются кабалой как культурные рамки народа. То есть всякая вот эта соборность, допустим, в России, вся народные всевозможные праздники, привычки, устои, домострои. Это все верно, почему нет? Каждый народ, он может иметь это в себе. И сохранять, и развиваться этой его традиции. Так что это все не имеет никакого отношения к противостоянию религии и кабалы. Это культурные рамки народа, его исторические всевозможные традиции. Но когда религия начинает заниматься не этим, а говорить человеку о загробной жизни, причем в таких картинах, что там даже неэтично или трудно себе представить, эгоистически абсолютно, то здесь, конечно, человек раскроет для себя высший мир, и в нем и религия займет соответствующее свое место. Культурные рамки, обслуживание людей, так сказать, и все.
Ну вот сейчас я прям слышу речь ученого. Темперамент отчаяния, смелость ученого. Вы бросаете вызов не только, так сказать, книгам, но институтам вполне конкретным.
Конечно.
Которые вот, ну, достаточно влиятельны.
Вот
более
вчера,
чем влиятельны.
Вот вчера, допустим, было объявление в израильской газете, в центральной, о том, что в Тель-Авивском университете, в центральном крупнейшем университете страны, закрывается философский факультет. Мне это было очень приятно слышать, что даже вот философия, она тоже заканчивается. Это тоже ведь своего рода полунаука, полурелигия, построена на чисто человеческих измышлениях, о том, чего мы, в принципе, не достигаем, не постигаем и не знаем. Так вот, люди тоже убеждаются, что это все многократно заводило нас в тупики, приводило к кровавым, ко всевозможным битвам, революциям и так далее. И слава Богу, что сегодня мы уже начинаем понимать, что это все, уже философия считается таким ироническим, знаете, философствуешь. Вот. Ну и поэтому хорошо, то есть человечество постепенно убирает этих своих фетишей всевозможных, истуканчиков, и остается свободным, готовым для научного, прямого в душе, в чувствах, в мыслях, в разуме раскрытия всей природы.
Вот как раз вы ответили на вопрос, который я хотел только задать, по поводу вот как раз, мне тоже было ощущение, что философия как-то погибает, что, mm-hmm. так сказать, ну, вся философская мысль 19 века, там, которая всех там подогревала, бурлила им мозги, там, вспенивала, вдруг как-то вся рассосалась и куда-то исчезла. То есть название mm-hmm. осталось, понятие осталось пустое, ну, кто-то там наверняка какие-то там докторские диссертации еще, так сказать, создает mm-hmm. во благо себя же. Вот. Но действительно, как-то вот философская мысль, она как-то перестала всех тревожить. Я пытался для себя понять, это связано с тем состоянием этой науки, или как бы насколько мы стали плохи и невосприимчивы? Ну вот сейчас вы мне ответили.
Эгоизм в нас постоянно развивается. Мы не животные. Отличаемся от животного мира. В принципе, тело наше ничем не отличается, можно сказать. Но внутри нас постоянно развивается эгоизм. Смотри, как в течение жизни мы растем. Как отличается маленький человечек от взрослого человека. От поколения от поколения. Как кардинально они отличаются. Дети и родители, это же вообще не передать. Особенно в наше время. Какой буквально инверсия какая происходит с поколения в поколение. Так вот, этот эгоизм, который таким образом скачкообразно, очень резко от поколения к поколению растет, он заставляет нас абсолютно все пересмотреть. Он заставляет нас трезво взглянуть на жизнь, убрать всех идолов прошлых и только реально относиться к миру. А у нас никакого другого выхода нет. Смотрите, что мы только в нем не натворили в этом мире, любые системы, семья, общество, даже экономика. Уж какая, мне кажется, человек выдумал четко дам, продай и так далее. То есть тут мы ничего в нем не понимаем. Ни в этом мире, в этой системе, в том, что мы в нем натворили. Не можем ничем управлять. И в итоге, конечно, мы становимся тут какими-то маленькими мальчиками, в растерянности стоим посреди этого мира и не знаем, что с ним делать. Куда это нас природа заведет. Что будет на следующем повороте. Так вот, тут и возникает у человека потребность относиться ко всему абсолютно явно, четко, правильно, научно. И места не остается ни для философии, ни для религии. Тут уж никуда не денешься.
Ну вот, кстати, об экономике. Древняя наука, ну, точно ничего не могла наверняка знать об обществе потребления, в котором мы сегодня все с вами оказались, вляпались. Угу. И вот я сейчас думаю, что вашими стараниями победит кабала религию, верю. А вот как кабала будет побеждать общество потребления, где, ну, вообще, так сказать, все целесообразности, так сказать, да, они, ну, в том числе, ужасно про это говорить, да, но гигантским количеством усилий масс-медийного контента, да, мы сдвигаем мозги вообще человечества, у нас мы создаем человека, который, в принципе, рождается, чтобы покупать,
да.
Потом это лучше даже и не потреблять, а выбрасывать, чтобы идти покупать следующее.
Да.
Потому что если он не ходит покупать, то, в принципе, ну, формально в сегодняшней системе ему становится плохо. Потому что, ну, все начнут беднеть, там, ну и так далее, и так далее. В сегодняшней системе ценностей. Да? Таким образом, у нас сегодня человек изначально, вот он родился, и он уже потребитель. То есть он потребляет памперсы, там, ну и так далее. И, собственно, такое ощущение, что, собственно, для этого-то его и производят.
Угу.
Но самое ужасное, что если вдруг этого не случится, и он не будет потреблять, то опять же будет плохо ему же. Потому что тогда, грубо говоря, там, ну, экономический кризис, не дай бог, там, да, вспомним великие депрессии там, и так далее, когда они там все с мисками встанут в очередь за супом.
Угу.
И вот в этом для меня какой-то неразрешимый, какой конфликт неразрешимый. То есть, с одной стороны, да, человеку уготовано быть духовным, и здесь я, так сказать, всячески двумя руками за. А с другой стороны, по мере своего духовного роста, он начнет обрушать ту самую экономику, которую он создал, и то самое общество потребления, в котором он, так сказать, ну, неотъемлемая часть которого он. И чего тогда его ждет?
Дело в том, что, опять-таки, здесь все связано, конечно, с полной перестройкой на наших мозгов, нашего отношения к миру. Если мы говорим о потреблении, то еще есть половина мира, которая голодает, и голодная, и раздета, и так далее. Мы об этом не говорим. Минимальный прожиточный минимум мы должны обеспечить любому человеку в мире. Мы должны, в принципе, я вам расскажу сладкую картинку, которую рисует кабала, и к которой мы обязательно придем, или огромными страданиями, или осознанием. Раскрытием, то есть для нас, этой системы. Мы обязаны будем сделать равное распределение в мире. Не по типу советской власти, а просто дать каждому минимально то, что он должен получить. Естественно, что по мере роста эгоизма все человечество развивалось только для того, чтобы себя наполнить, насытить. Деньги двигали всем. И по сей день это продолжается. Кроме, я бы сказал, последних всевозможных, вот в последние где-то 30-40 лет, начиная где-то с 60-х годов прошлого века, начинается тут и там появляться все-таки у человечества какие-то сбои. Люди начинают двигаться не только за деньгами, они начинают вдруг ощущать дополнительные желания в себе, которые деньгами не могут наполнить, и которые находятся в противоречии с деньгами. То есть они чувствуют, что это им мешает, вплоть до больших людей. То есть появляется у человека, человек в этом не виноват, он не хороший тем и не плохой, и никакой он вдруг не становится большим, а появляется у людей ощущение пустоты. Хоть ты миллионер, хоть мы, это, неважно кто, ощущение пустоты. И оно свойственно огромным людям, большим людям, сильным, богатым. По статистике это ощущение начинает владеть действительно именно этими прослойками людей. Европа, Америка находятся в больших депрессиях. По статистике это огромное количество людей. Потребление наркотиков, потребление всевозможных антидепрессантов и так далее. Самоубийство, и причем в каких странах? Там, где самый лучший жизненный уровень и так далее. У меня есть много учеников из Северной Европы, из скандинавских стран. Они абсолютно опустошены. И говорят так о своем, их, наряду с богатством и со всем все, что есть. С другой стороны, люди ощущают, даже скандинавы, уж с их замерзшими характерами, ощущают в себе сегодня пустоту. И это совершенно новый этап, он кардинально, качественно новый, который сейчас начинает сменять человечество, поднимать человечество на другой уровень, потребления. Мне надо потребление, но такое, которое бы меня наполнило. А вот желание, которое у меня сейчас начинает проявляться, деньгами не наполняется. Конечно, мне надо необходимое. Мне надо существовать нормально в этом мире. Мне надо минимально то, чтобы было все там. Квартира из пару комнат, обязательно доход нормальный. Ну, то есть все, что такое, так сказать, среднее. Но все равно вместе с этим, внутри этого, я чувствую себя пустым. Вот как мне наполнить себя? Эта пустота, она пока скрывается, люди специально бегают за всякими насыщениями, клубами и так далее. Этим буду заниматься, этим, мода, все, что хоть тут работает над этим делом огромное количество людей, чтобы как-то отвлечь от этой пустоты. И мы сами хотим от нее уберечься, но это всего лишь переходной период. Скоро человечество настигнет такое цунами, которое смоет с нас всю вот эту вот мишуру, мы останемся опустошенными. Опустошенными внутренне полностью. Вот этот вой, вот этот стон, который тогда человечество услышит от самого себя, это будет, конечно, катастрофой. И тогда, естественно, что... Ну, я знаю просто по своим ученикам, а их все-таки тысячи, тысячи, сотни тысяч в мире, как они сегодня начинают относиться к миру. Но их не интересует еще. Просто человек вдруг перестает видеть эти вещи. Но ему нужно то, что надо для жизни. Но все остальное, нет у него к этому желания. У него желание уже качественно другое. И он его наполняет с помощью вот этого раскрытия мира. Ощущение себя более совершенным, более вечным. Относящимся к высшей силе. Постигающий, ощущающий себя... Он ощущает себя, как сказать, включающим в себя весь мир. Не наш мир. Тут имеется в виду еще и выше, то есть всего. Вот это от нас независящее желание эгоистическое, которое сейчас в нас пробуждается, оно просто сметет все вот это вот потребление лишнее, оставит только самое необходимое. И человек будет вынужден бежать за наполнении вот этого желания нового. Сейчас, пока мы еще пытаемся его загасить, не знаем точно, как с ним обращаться, депрессии, наркотики, терроры, это все признаки вот этого нового желания, с которым мы еще не можем работать. Но вот-вот-вот, я думаю, что это проявится четко в осознании людей. Они должны созреть в этом желании, а что же на самом деле я хочу? Почему мне плохо? Пусто. И тогда каббала сможет быть востребованной в полном объеме.
Ну вот, именно когда вот вы слово произнесли, мишуры, вот, вот такого количества мишуры в жизни человечества, по-моему, не было еще никогда, то есть вот, так, вот, вот такого количества. Все остальное было, наверное, там, ну в какой степени были и терроры, ими славились и другие века, там, да, и наркотики, наверное, а вот количество вот этих вот пустых фетишей, которые созданы, это какое-то немыслимое количество, новое совершенно количество.
Да.
И вы считаете, что это как бы пик и огонь?
Да, конечно, конечно. Человечество должно осознать, мы все, всегда двигаемся по диалектике. Мы находимся в каждом состоянии до тех пор, пока не ощущаем, что больше не можем быть в нем, и тогда уже меняем его. Иначе мы терпим, терпим, терпим. Вот сейчас мы находимся поэтому в таком переходном состоянии. Кончается прошлое, вся история человечества кончается сегодня. И об этом многие таки говорят. И начинается качественно новое.
Вот сейчас хочу задать вопрос, который меня очень волнует. Ну, от вас, из ваших книг, узнал, услышал, может быть, правильно понял, может быть, нет, если вы меня поправите, что ну, изначально человеку, Аврааму, было дано то знание, которое потом было закрыто, было отнято. Правильно я это понимаю, да? Если предположить, что природа, создатель, все целесообразно, да, то почему вот этот длинный-длинный путь, который там много тысячелетий, который предстоит пройти, чтобы вернуться к тому знанию, которое было? Второе, если все-таки, да, ну, каббала это научный метод, то как ученые, ну ученые, ведь мозг ученого он такой, что ему приказать невозможно. Ему нельзя сказать, нет, ты сейчас вот помолчи тихонечко, а через 2000 лет ты вспучься и, так сказать, разродись идеями. Ну, невозможно это сделать с ученым, ученый он вещь взрывная, да? Так вот почему настолько веков, да, при том, что как бы, ну, из поколения в поколение какая-то передача этого знания происходила, да, почему вот ровно столько времени, да, 50 веков, так сказать, в ожидании чудо мы находимся. И второе, в связи с этим, извините, что так длинно, я сейчас просто выхожу на мысль, которая... Вот смотрите, природа, ну, создатель природы, она человека, на мой взгляд, все время держит на одной и той же дистанции. Нам кажется, что мы там посредством наук к чему-то продвинулись, чего-то узнали, там, научились лечить, там, пожалуйста, научились лечить, будете меньше рожать. Научились, так сказать, что-то узнали, так сказать, из физики и химии. Ну, зато у вас теперь ни в одной деревне, если раньше в каждой деревне была бабушка, которая могла, что называется, кровотечение заговорить там и еще там много чего сделать, да, и что-то рассказать про этот мир, то сегодня нет у вас такой бабушки, не будет. У вас, вы, то есть природа нас последовательно, сознательно, ну, как если она разумна, да, лишала связи с собой. То есть то, что мы о ней знали, то, что знал когда-то человек, он чувствовал это интуитивно. Сегодня я, например, не могу почувствовать. Могу думать, там, пытаться догадываться, но раньше они знали, они смотрели в небо и ощущали себя частью вот этого огромного мира, да, и придумывали название созвездием там, и так далее. То есть природа, на мой взгляд, поддерживает какую-то константу в дистанции между собою и человеком. Не хочет она, чтобы он ее познавал.
Даже более того, она толкает человека, отталкивает человека от себя. То есть ты хочешь развиваться, то есть природа развивает в нас эгоизм. Мы в итоге эгоизма развиваем всевозможные наши науки, эгоистические науки, которые все познаются только в себе, не выходя из себя. В итоге мы отдаляемся от природы, приобретаем якобы свои собственные силы, но в результате отдаления от природы наживаем себе все больше и больше количество болячек. Было меньше болезней, сейчас больше. За последние 50 лет количество болезней удвоилось. Ну, что с того, что у нас там фармакология развилась? Теперь начнем сначала. первом человечество зародилось там, допустим, несколько миллионов лет назад. Мы знаем, допустим, человека 30, 40, 50 лет, тысяч лет назад. Первый человек, в котором проявилось желание постичь мироздание, это Адам, который жил минус 5768 лет назад от наших дней, и он первым познал, начал раскрывать для себя этот мир. В нем просто появилось это желание. Ведь все познается из желания. Желания в нас развиваются, и они нас толкают на познание. Так в нем проявилось это желание. Он даже написал первую книжку по Каббале «Тайный ангел» Разиэля Малах. И эта книжка у нас сегодня тоже есть. Потом после него было еще 20 поколений каббалистов. И они занимались раскрытием мира. Они не скрывали ничего. 20-м от Адама был этот древний вавилонский священник Авраам. Авраам был древним вавилонским священником вместе со своим отцом. Продавал идолов, обслуживал население, как сегодня священнослужители. И он верил во всякие силы, там, в солнце, в луну, в деревья, поклонялся камням и так далее. Делал идолов. Может быть, это был хороший бизнес, но, в принципе, в этом он и существовал, как один из рядовых вавилонцев. Но в итоге, когда вдруг он начал присутствовать при том, что произошел огромный эгоистический всплеск в течение одного поколения, вдруг люди перестали быть близки друг к другу, перестали друг друга понимать, возгордились, захотели построить как бы башню до неба, то есть возобладать над природой, начать развивать науки, культуру, технику и так далее, то есть то, что эгоизм в нас вызывает. Он начал задаваться этим вопросом, почему люди стали такими. Он был жрецом, он их обслуживал, он всегда их обучал преклоняться, поклоняться, смириться и так далее. И тут вдруг они разрывают все рамки, хотят расселиться по всей земле, наплевать друг на друга, развивать себя и так далее. И тогда из этих поисков он раскрыл этот закон природы, что эгоизм должен развиваться в человеке, единственным этим созданием из всей природы, из поколения в поколение, до тех пор, пока человек не убедится на самом пике создания, развития эгоизма через 4000 лет. Примерно столько есть нам от Авраама, даже больше, почти 5000 лет. Вот. Через 5000 лет человечество только убедится в том, что развитие эгоизма заводит его в тупик, в общий огромный кризис. То, что сегодня мы начинаем ощущать. Мы его еще не ощущаем, мы забываемся, мы пытаемся не видеть, как ребенок закрывает глаза, вот так вот мы сегодня смотрим на наш мир. Ничего нет, можно прожить еще сегодня и достаточно. Что будет завтра, неважно, все равно зачем нам переживать о завтра, если мы не можем ничего сделать. Так мы закрываем глаза, говорим нет. Так вот он раскрыл эту систему, то есть в природе заложено постоянное развитие эгоизма в человеке. Человек вследствие этого развивает себя, технику, общественные свои отношения, формации и так далее. Вот. И пока человек не достигнет самого последнего вот этого эгоистического пика и не убедится, что все, дальше делать нечего. До тех пор с ним разговаривать бесполезно. Это все Авраам описал в своей книге, называемой «Книга создания», «Сефер Йецира». За ним было написано, в то время примерно было написано еще несколько книг. Он собрал из древних вавилонцев группу своих учеников. Это была группа первых каббалистов. И эти ученые, каббалисты, они существовали внутри всего человечества в течение, вот как маленький тоненький ручеек, передавая из поколения в поколение эту науку. Почему она называлась, в принципе, тайной? Тайн особых-то тут нет никаких. Дело в том, что ни у кого желания не было к этому. Не было никакого желания. Когда я сегодня выхожу на улицу и кричу, братцы, хватай. Кому это надо? Никому не надо. То же самое и у него. Никто не скрывал практически эту науку. Просто знали каббалисты, что нечего выходить. Не меч и бисер. Никому не надо. И поэтому эта наука до конца еще написана в книге Зоар 2000 лет назад, что да, эта наука раскроется только начиная с 1995 года. С конца 20 века. Потому что к этому времени эгоизм уже начнет давать такие сбои, что люди начнут понимать, что дальше так некуда. Надо, нужна какая-то совершенно новая идея, новая философия, новый подход, новое восприятие мира и новое отношение к миру. И тогда раскроется эта методика. Так что они не скрывались, и они не пытались сдержать себя и не раскрыть кабалу. Некуда было. Некому было ее раскрывать. Человечество удовлетворялось религиями. Возьмите какой-нибудь амулетик, и все хорошо. Понимаете, на этом одни наживались, другим это было удобно, выгодно и так далее. И вот так это продолжалось. Только недавно, там, сотню лет назад, религию начали сменять всякие психологи, домашние психологи у каждого. Постепенно. И, в принципе, сейчас это все кончается. Тут четко, причем это все расписано, то, что мы сегодня говорим и смотрим, как поразительно это все развивалось, эгоистически, экономически, научно, все это... Сегодня поражаешься этой картине, которая была написана много тысяч лет назад. Так что мы с вами живем в прекрасное время.
То есть вы, оптимист, считаете, что в 21 веке природа, которая там 50 веков держала нас и удаляла, и говорила, не-не-не, дети, идите там на лужайке, вот там вот сами, вот с муравьями, вот там пока.
Да.
То есть она... Вот вы считаете, что сегодня она готова изменить свое отношение к нам и сказать нам, дети, заходите.
Да, да, потому что мы готовы.
Но это главное открытие, которое я сегодня для себя сделал.
Нет, я вам скажу, в чем дело, потому что она сама природа вызывает у нас это желание. Она у нас вызывает это желание. Мы чувствуем себя опустошенными. Мы чувствуем, что мне надо или наркотик, или успокоительное чего-нибудь, или что-то мне надо, иначе я не могу. Смотрите, распадается семья, самое главное. Люди не могут ужиться сами с собой, такой у нас эгоизм. Сам себя я не могу переносить, тем более партнера. Дети не могут жить вместе с родителями. То есть абсолютно все распадается. Это все очень хорошие признаки того, что да, нам требуется совершенно новая методика взаимодействия с собой и с окружающим миром, которое бы не было построено на эгоизме, потому что все, он уже себя отработал. Он на самом деле очень полезный элемент в природе. И поэтому Каббала говорит, ни в коем случае его не подавлять. Ни в коем случае не говорить ну-ну-ну никому. Пускай человек развивается свободно, пока он не осознал, что он вот такой вот эгоистичный, и это его уничтожает, с ним будет бесполезно разговаривать, поэтому не надо его ничему обучать. Свободно пускай развивается. И вот только из состояния свободного эгоистического развития придет к осознанию, что именно этот эгоизм надо закопать.
Ну вот вы как ученый понимаете степень ответственности, которая на вас есть, когда вы отдаете большому количеству людей новое знание. Ну я сейчас там не хочу, ну ладно, приведу пример, там, да, там, когда... талантливые, умные, добрые, яркие физики, так сказать, да, теорию управляемого ядерного, там, да, чего с ним сделали другие правильные ребята. Да. Вот сейчас вы впервые за всю историю Каббалы пытаетесь ее сделать достоянием большого количества людей.
Всех.
Да, всех. А вот когда говорят о всех, я вспоминаю, у нас такой был фильм, я не знаю, вы, наверное, не видели, у нас был такой фильм, по-моему, «Мамина». И там есть сумасшедший совершенно эпизод, страшнейший. Там в некоем городке группа товарищей, вооружившись любовью к Александру Сергеевичу нашему Пушкину, выучив его наизусть, стала город превращать, как бы, вот что называется, жить по заветам Пушкина. И там есть страшнейшая сцена, когда он доводит эту антиутопию, он доводит как бы до предела, там есть страшнейшая сцена, когда группа, черная, страшная масса людей в цилиндрах и с тростями, идет, сметая все на пути по улицам города, с речевкой прибежали в избу дети, в торопях зовут отца, тятя-тятя, наши сети притащили мертвеца. Вот. И это вот, у меня вот давно я видел этот фильм, вот этот страшный совершенно образ, вооруженный неким знанием, причем благостным, прекрасным. Александр Сергеевич Пушкин сам написал прелестный стишок. Вот. идет эта вот страшная черная всесметающая толпа. Понимаете, о чем я спрашиваю, да? Не может так получиться, то есть вас как ученого, не пугает возможность, что когда они, обретя знание, но чего-то в нем недопоняв, чего-то недослышав, чего-то недо, начнут употреблять его во вред себе.
А как?
Ну как, вы им говорите, эгоизм это хорошо. Они это услышали.
Ну
а чего-то остального, не дослышали.
Нет, в этом эгоизме они уже все были. И использовали его до конца, до предела. Им нечего больше делать с этим эгоизмом. А что стоит перед ними? Раскрытие картины мира. Вы понимаете, когда вы смотрите вот на эту декорацию, вот на эту вышивку, допустим, на какую-то, то, что у меня тут есть, всякие картинки, и вы смотрите за вышивкой стежки, ниточки, которые связывают части вышивки друг с другом. Видели с обратной стороны вышивку? Так вот, когда человек раскрывает, как связаны друг с другом части мира, только это раскрывает ему каббала, она больше ему ничего не раскрывает, то он просто поражается. Он видит, что вредя другим, он вредит себе, причем коротко, накоротко, как шестеренки, жестко связанные между собой. Только эта картина не была ему видна. Он не понимал, почему отсюда приходит цунами, почему отсюда засуха, почему оттуда болезни, там проблемы с детьми, разводы. Вдруг его избили, вдруг чего-то получилось. Он не понимает, что он сам это вызывает на себя. Ему говорили, там, веди себя хорошо и так далее, но не показывали эту картину. Что все, что делала религия, может быть, философия, этика, говорили ему, будь хорошим, тебе будет хорошо. Он не видел причины и следствия. Если бы показать причину следствия. Маленький ребенок всунет руку в огонь, потом уже больше не всунет. Он видит причину и следствие, а до того, как всунул, он видит только что, может, что ему интересно. То же самое во всем. То есть, когда раскрывается эта картина полного взаимодействия, становится страшно. Страшно. Человек сразу же входит в так называемый цимцум, сокращение. Он не хочет ничего, потому что еще не приобрел альтруистические правильные действия, еще не понимает, как действовать, он тогда входит в состояние так называемое убар, как зародыш в матери. То есть я ничего не делаю, пускай все воздействуют на меня. И этот период такой инкубационный продолжается некоторое время. То есть мы говорим о человеке, который в нашем мире, вы, я, такие взрослые люди, работают, все, но он вот таким образом ощущает себя. Следующий этап – вскармливание яника, когда он уже начинает принимать от мира всевозможные воздействия и каким-то образом с ним взаимодействовать, но пассивно, как малютка, как маленький ребенок, и постепенно растет. Все эти стадии, в которых ребенок от зародыша растет, достигая взрослого человека, умного, здравого, совершенного, допустим, так, теоретически, то те же стадии мы проходим в раскрытии высшего мира. Он нам раскрывается, и постепенно, по мере раскрытия, мы растем. И мы не можем сделать никаких плохих действий, потому что сначала раскрывается мир, после этого ты смотришь, и это тебя обязует. Твой же эгоизм, твоя же природа обязует тебя поступать именно так, а не иначе. Поэтому здесь нету никаких проблем с раскрытием каббалы. Ее невозможно использовать во вред.
Ура!
Я, кстати говоря, хочу просто добавить, что, понимая ментальность русскую, воспитавшись там, прожив там 30 лет своей жизни, мне кажется, что вот эту проблему, которую сейчас переживает Россия, проблема огромной денежной массы, богатства, с другой стороны, такая экология, с третьей стороны, там, запущенность населения, с четвертой стороны, это власть. Все вместе, вот это все, такой котел, в котором все это варится с такой быстротой. Я думаю, что там как раз-таки в России произойдет быстрое осознание. И вообще, согласно русскому характеру, тяга есть к справедливости, к чему-то такому настоящему. Я этого не замечал нигде больше, все-таки тоже объездил весь мир, и мои ученики со всего мира. Я думаю, что в России каббала очень быстро будет понята. Несмотря на всю вот эту вот мишуру, которая сейчас, это ярмарка тщеславия, Москва, и так далее, все равно это быстро пройдет. Это прокрутится очень быстро. И мы увидим, что только таким образом, только воспитанием, альтруистическим настоящим воспитанием, не принудительным, это общество сможет действительно вот эту вот свою вековую мечту, что ли, увидеть, воплотить. Всегда есть там какая-то вот мечта внутри русского характера, а даже непонятная, что же это за мечта. На самом деле, я думаю, что тогда она будет понята каждым человеком, что вот она вот в этом.
Я очень осторожно был настроен к встрече, объясню в какой части. Для меня, ну, телевидение, это вещь, в общем, ну, массовая, да, и это всегда как бы, ну, шоу, вот, и поэтому я очень боялся внутренне, вот, чтобы разговор с вами не стал как бы некой, ну, как объяснить это, телевизионной проповедью, понимаете, о чем я говорю, да, mm-hmm. Вот, и я вижу, что это, я как профессиональный режиссер уже вам говорю, что это вот это то, что вам не грозит, это вам не грозит, потому что вы настолько реально пульсирующую мысль, как бы вот на расстоянии через экран я воспринимаю, вот абсолютно живую, то есть это никакой не... Ну, извините, я иногда вхожу там в храм и вижу, что это спектакль. И вижу, что это иногда плохо срежиссированный спектакль, хотя этой режиссуре много-много веков, но как-то, в общем, не очень талантливо. Вот здесь яркость вашего мозга и талантливость ваша, она перелетает. Но то, что у актеров говорят, через рампу перескакивает или нет, вот перескакивает. И это тогда не телевизионная проповедь. И тогда я, как человек телевидения, я за то, чтобы вы... как можно больше имели возможности разговаривать через телевизор. Потому что телевизор в данном случае становится не... Ну, как бы все его пороки отодвигаются. Он просто становится неким, ну, техническим средством, да, доставки, то есть возможности общаться. Потому что это безумно интересно с вами общаться, просто очень интересно. Мне.
Спасибо. Я надеюсь, что мы все-таки сможем пробиться на телеканал.
Я ваш болельщик. Если вам спасибо. Понадобятся какие-то, так сказать, профессиональные советы просто в онлайне, по телефону, в любой момент, бесплатно, сколько угодно, потому что мне кажется, что это вы просто правильное дело затеваете, то, что касается уже телевизора.
Я вам очень благодарен за беседу. И...
Мне было безумно интересно. Я не знаю, вам просто. Интересно общаться с людьми, которые в этом ничего не понимают?
Нет, я чувствую... Вы извините, что я скажу, эгоизм человека. В каждом он особенный. И в таких людях, как вы, вот видите, вы перешли с одной профессии на другую, были поиски, способы выражения себя и так далее.
Да я и сейчас учу, я и сейчас ищу. Я сейчас вот на старости лет я занялся спортом вертолетным. Я сейчас член сборной России по вертолетному спорту.
Ого.
Вот сколько поисков. И больше всего боюсь я вот этого состояния, когда... У Олешика в этом в романе, по-моему, в «Заговоре чувств» у него есть фраза. И вот однажды ты поднимешь, посмотришь в зеркало, поднимешь глаза и поймешь, все, ты сделан. Вот этого я ужасно боюсь. Вот я вижу, что вы не ощущаете себя сделанным
вот,
человеком.
Вот вы и получили сегодня, так сказать, как это назвать? Ну, лекарство от такого состояния. Как только у вас придет такое ощущение, я... К вашим услугам, звоните, телефоны, как угодно, и будем разговаривать, будем встречаться. И
вообще, спасибо, я вас приглашаю к нам. Я готов вам помогать просто, чем смогу.
Я вас приглашаю к нам. У нас здесь
спасибо
конгрессы
огромное.
Есть, вообще любые возможности для встреч. Я думаю, что все равно в Израиле вы иногда бываете как-то пролетом или как.
Здесь... Спасибо огромное, я с огромным удовольствием вас.
Жду вас. До свидания.
Спасибо.
Будьте здоровы.
Будьте здоровы.